Дифирамб.
Восемь минут. Добрый день. Еще раз вновь в студии Ксения Ларина. И я приветствую у нас в студии здесь, в программе «Дифирамб», Йозеса Будрайтиса. Добрый день, Йозес. Здравствуйте.
Добрый день.
Йозес Будрайтис, конечно же, вам известен прежде всего как актер, актер кино и актер театра, советский, литовский артист, который теперь является атташе по культуре посольства Литвы в России. Сколько лет вы уже на дипломатической работе?
12.
12 лет. То есть жизнь переменилась полностью. Хотя, как вы понимаете, бывших артистов не бывает, и время от времени Йозеса Будрайтиса, как любого творческого человека, тянет на место преступления, и он появляется в кино, в том числе в российском кино. Я думаю, что и даже в сериалах, по-моему, появляетесь. Были в сериалах? Признавайтесь.
Был, да, в сериалах, что мне не совсем свойственно, но попадаюсь иногда.
За что? За что вас туда так?
И вчера, кстати, тоже, вчера-позавчера тоже был на съемках.
На съемках, да? То есть это актерская работа вас не отпускает?
Нет, да, пока держусь.
А почему?
Знаете, вот атмосфера площадки, киносъемочной площадки меня заразила уже за эти 40 лет, и, конечно, я страдаю, не нюхав ее. Поэтому случай от случая я соглашаюсь даже не на небольшие роли, чтобы как-то ощутить себя на площадке съемочной.
А театр?
Театр меня никогда особенно не тянул. Я что-то делал там, работал на ведущих ролях в Каунасском театре около 6 лет. Но это уже было после того, я пришел туда, когда уже взрослый, создавшийся человек, серьезный, так сказать, в возрастном смысле. И 6 лет отработал, и потом меня больше не тянуло туда. Угу. Хотя сейчас я попался на проект фонда Гурченко, ПАБ.
Да-да-да, вы же, это какой-то политический памфлет там, ну, разыгрываете.
Да,
вы там в роли,
ну,
кого?
Ну, я играю там хозяина паба, поэтому я объективный человек, принимаю всех.
То есть там в политике тоже не участвуете?
Нет, я рядом с политикой.
Ну, тут тоже важно еще подчеркнуть, действительно, мы сейчас до передачи немножечко поговорили с Йозесом, конечно, трудно нам удержаться, ну, вернее, не замечать того, что происходит сегодня в мире, поскольку мы все-таки в прямом эфире сидим здесь, и обязательно, как только я включу телефон, я в этом уверена, наши слушатели вам этот вопрос зададут. Хотя я прекрасно понимаю, что у Йозеса Будрайтиса есть свои полномочия и свои, как бы, границы ответственности,
да,
учитывая, что он все-таки на дипломатической работе. Но, тем не менее, все-таки ваш взгляд на ситуацию, которая сегодня складывается в мире вокруг России, в пространстве бывшего Советского Союза, в Грузии, на границах Грузии и Южной Осетии. Мы знаем, что президент Литвы поддержал Михаила Саакашвили и был,
да,
у него в Тбилиси вместе с президентом Украины. По-моему, там Качинский еще был, да?
Да, был.
Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки, если это обсуждается среди вашем ближнем круге, я уверен, что обсуждается среди ваших друзей, наверняка какой-то взгляд на эту ситуацию можно уже сформулировать.
Ну, это, видимо, время потребуется для освещения объективно эту ситуацию. Но я думаю, что здоровые силы и здравый ум, и хорошие желания, они все равно возьмут верх, и все будет нормально, войдет в норму. И главное, чтобы не горячиться, главное, чтобы сохранить достоинство и договариваться.
Мы посмотрим, конечно, все, конечно, на это надеются, потому что смертей не должно быть больше, безусловно. Я понимаю, как вам сейчас трудно об этом говорить.
Ну, самое страшное, когда, если люди погибают, да, и когда погибают, да, это самое ужасное, что может быть.
А как вам все-таки удалось себя оградить от политических проблем? Вот все-таки вы такой боец идеологического фронта, по сути.
Нет, ну я особенно не ограждаю себя от политики. Дело в том, что я определенную позицию занимаю. Я занимаю такую позицию, чтобы все выяснить себе, иметь
информацию.
Разнообразную информацию и, так сказать, делать из этого выводы. И, конечно, я думаю, что все равно я являюсь гражданином Литвы, я следую этой политике. И думаю, что это не глупая политика, люди у нас достаточно умные, они, как сказать, ведут себя разумно, поэтому я думаю, что имею и свою такую совпадающую понятие, отношение и с общей позицией Литвы.
А вы всегда солидаризируетесь с позицией государства, своего, я имею в виду?
Ну, иногда воздерживаюсь, конечно. Если мне что-то не нравится, я должен все-таки выяснить для себя, что мне по этике и по уму кажется.
Угу.
Я еще раз говорю, что для меня это самое страшное, когда несчастье у людей. Разная отдельная семья, отдельный человек – это самое важное. Потому что когда свысока смотришь вообще на земной шар, то там как будто кто-то погиб, не поймешь, не разберешь. Да. Но когда видишь глаза человека, когда видишь рядом стоящего человека погибающим, это самое страшное.
Я хочу, кстати, напомнить и Йозесу, и, может быть, тем слушателям, которые стали слушателями «Эхо Москвы» не так давно, что история нашей радиостанции, по сути, началась вот с того самого вторжения в Вильнюс с тех самых танков в 90-м году. Тогда впервые... Это 90-й год, 91-й.
90...
Январь, да, 91-го года, когда радиостанция «Эхо Москвы», по-моему, единственная была на пространстве Советского Союза, которая говорила о том, что на самом деле происходит в городе Вильнюсе. И поэтому слово «оккупация» хорошо знакомо литовцам. Скажите, пожалуйста, Йозес, а насколько сегодня свободно общество литовское вот как раз в проявлении своего высказываниях, да, в проявлении каких-то своих симпатий и антипатий? Насколько общество контролирует власть? Есть все-таки там демократия, та, которой мы все грезим?
Да, я думаю, что в Литве достаточно крепкое общественное мнение. И политики прислушиваются, все-таки очень следят люди за всеми передвижениями, за положением в обществе, что политики делают, как они рассуждают, что, какие делают шаги и так далее. Конечно, иногда бывает, что политики настолько озверевают, что они уже не смотрят на интересы людей, просто только, может быть, свои, собственные. Но таким образом у нас быстро улетают они в пропасти, скажем, и сейчас вот председателя Сейма отстранили, там уличили в коррупции, и, как помните, президент, импичмент был объявлен президенту Паксасу, но люди разбираются, иногда думаем, что они не понимают, они все понимают. Сейчас, допустим, появляются уже выборы осенью в парламент, и появляются какие-то новые партии, быстро созданные, и ясно видно, что это идет такая своеобразная спекуляция, и, конечно, думаю, люди не очень поддержат это. Новые это выскочки какие-то, которые не очень соображают, что они хотят. Или там максималистские какие-то требования, которые невыполнимы. Я просто сейчас им кажется, что это можно делать, но практически то они не показывают путей, как они это будут делать.
А роль интеллигенции, если такое понятие существует сегодня в Литве? Интеллигенции, насколько она ощутима?
Да, но интеллигенция меня немножко смущает, что она не всегда просыпается вовремя. Включается иногда, да, в обсуждение, но мне кажется, что должно это быть более активно. И я так воспринимаю. Скажем, вот то поколение, которое еще советским называлось интеллигенция, они вообще как-то молчат, они исчезли где-то. Сидят, лежат или не знаю, что они там делают. А молодое еще оно как-то не набрало своей силы и опыта, и поэтому так есть один один такой человек, который, мне кажется, что очень активно пытается заставить интеллигенцию думать о всем. Это такой профессор Донскис, который ведет на телевидении свою рубрику «Без зла». Mm-hmm. Так, может быть, она называется. Может быть, не совсем верно. Он пытается и своими книгами, и своими вот этими дискуссиями взбодрить людей, интеллигенцию именно. Но как-то карабкаются они там, но на мой взгляд, немножко слабовато.
Поэтому лучшие представители литовской интеллигенции в Москве. Это Йозес Будратис, например, а вот Римас Туминас у нас главный режиссер.
Слишком мне много почета отдаете.
Ну, скажите, а вот то, что действительно уникальный случай, по сути, иностранец, я имею в виду Римас Туминас, возглавляет один из старейших русских, российских театров в Москве, театр Вахтангова.
Да.
Как вы вообще с ним общаетесь? У вас какие-то отношения там
да,
есть?
Общаемся. Ну, знаете, это просто привлекательно это можно поддерживать только такое. Люди искусства должны общаться, они должны путешествовать по миру, делать свои проекты в разных странах, и мне кажется, что это очень замечательно, что ему доверили такой театр, это удивительно интересно и отдается большая доля уважения нашему театральному искусству со стороны России для Литвы. И мы этим гордимся, потому что для нас это очень-очень важно, что замечают наших людей.
Но бывший президент Российской Федерации Владимир Путин довольно критично отнесся к постановке «Горе от ума» в театре «Современник». И, по-моему, даже так высказал там какие-то пожелания свои по поводу интерпретации роли Чацкого. Вот все ждали, что же будет дальше, изменит ли концепцию режиссер, но Римас тут выдержал, продержался и не стал все-таки потакать вкусом власти российской.
Ну, знаете, он еще довольно нежный Туминас перед Грибоедовым, потому что Грибоедов, по-моему, сам заложил там такой динамит, что уже Туминас даже не мечтал об этом.
Да.
Поэтому здесь, наверное, он еще мог достичь и боли.
Я бы хотела, чтобы мы немножечко поговорили о тех людях, которые для вас являются, ну, наверное, учителями в жизни. И думаю, что вы со мной согласитесь, что первое имя, которое мы с вами назовем, это, конечно, Жилакевичус, который для вас как артиста сделал. И я не знаю, вот что можно... Многие уже не знают, у нас уже поколение сменилось, и уж советское кино с удовольствием смотрит, естественно, представитель старшего, среднего поколения, а молодежь вообще не знает, кто такой Жилакевичус. Но это кино, которое сделало славу отечественному кинематографу и советскому, и литовскому. Кстати, по-моему, на этой неделе где-то я видела фильм «Никто не хотел умирать», опять будет показан по российскому телевидению. Кто Жилакевичус для вас?
Лично для меня, если говорить, Жилакевичус, конечно, мой учитель, я считаю, и мой учитель, и мой отец в искусстве. Он меня привел в кино, он способствовал тому, чтобы я полюбил этот вид искусства, чтобы я в нем остался, и чтобы, в конце концов, себя уважал в этом. И я стараюсь это делать. Требовательность, которую он привил мне, к себе требовательность, она иногда перерастает в такой негативный, потому что я иногда себя сам уничижаю, или как-то сказать правильнее. Это иногда мешает. Но, во всяком случае, я стремлюсь быть честным в этой своей работе. Ну, как удается. Сейчас, конечно, у меня уже нет таких ролей, которые раньше были. Когда он следил за моей работой, за моим творчеством, когда он меня пригласил на высшие кинорежиссерские курсы к себе в мастерскую. Значит, я все время чувствовал, что есть око, которое следит за моей жизнью, за моим трудом и так или иначе оценивает. И потому, как он вниманием обделял меня... Нет, уделял мне внимание, да. То я чувствовал, что он достаточно поддерживает меня и удовлетворен, что я делаю.
А каким образом все-таки удавалось с цензурой противостоять? Потому что фильмы, которые делал Ждакевичус, они, конечно, поражают своей глубиной и смелостью, и темами, которые он брал. Вот даже тот фильм, который я упомянула, это тема предательства и раскаяния. Вообще какие-то библейские сюжеты, по сути, разыгрывались на фоне исторических сюжетов.
Да, и потом семья. Он, конечно, очень-очень его после независимости, восстановления Литвы упрекали в том, что он исказил историю.
Особенно и, вот в этом фильме, кстати.
Да, в этом фильме никто не хотел умирать, но там он в то время не мог иначе говорить. И то он дает знаки, достаточно значительные знаки, что как он думает, что он чувствует сам. Если так внимательно вглядеться в картину, то и иметь желание увидеть, то можно видеть вот эти вот сигналы, которые он посылал. Во всяком случае, он так думал. Я же знаю, я с ним разговаривал. Он был таким человеком, который сопереживал все и чувствовал, и хорошо знал все, и обе стороны, и ту, и другую. Поэтому у него всегда есть двойственность там. Так что мне Бабкауская говорит, пахать или не пахать? Ну, паши, если можешь, паши. Вот поэтому у него соблюдалось то, что действительно объективно и было. Одни старались так, другие старались так, но, во всяком случае, разделение общества было очень большое, которое все знали и чувствовали, и в том числе он, как человек искусства, довольно чутко это воспринимал и больно воспринимал. И когда говорит Норейко, руководитель лесных, не знаешь, как мне больно, то, конечно, это не чисто физическое высказывание, что мне больно, что я перестрелян, а больно за Литву. Мне больно за это, за что я боролся. Поэтому здесь тоже надо это видеть. И много таких вот можно найти знаков. И примерно в последнее время, конечно, уже более успокоилось общество и воспринимает картину как произведение искусства.
Да, да. А вот скажите все-таки, Йозес, на ваш взгляд, что делать вот с нашим общим прошлым? У нас же война историй, если можно так сказать, она продолжается. Ведь каждая республика, бывшая республика Советского Союза, она предлагает свою правду и свой вариант развития событий в прошлом. И это какая-то бесконечная идеологическая борьба учебников истории друг с другом. Как вы думаете, есть здесь какой-то компромисс? Возможен ли он?
Но компромисс чаще всего очень трудное дело, которое нужно сделать. И нужно, мне кажется, что это как взять примитивно соседи. Если будет конфронтация между ними, то никогда ничего хорошего не будет. Если будет лад, если будет друг другу помогать, если будет друг друга как-то уважать, то, конечно, тогда можно достичь вот именно этого компромисса и выяснить, ну, суть, что было, как было, и в конце концов надо начинать новую жизнь с сегодняшнего дня, что должны жить, так сказать, понимая друг друга.
Ну да, а у нас продолжается бесконечные взаимные, друг другу предъявляем счеты все время.
Ну да. Это надо договориться в конце концов. Но не то, что я не буду договариваться, я злюсь на тебя, а я хочу, чтобы со мной дружили, и получается недоговоренность. Но все-таки надо какие-то амбиции, видимо, тоже где-то в сторонку отнести, посмотреть, что из этого получится. Может быть, можно совсем договориться прекрасно. Это добрая воля нужна только.
Если говорить о наших каких-то культурных связях, чем, собственно, вы и занимаетесь? Мосты наводите, а не разрушаете
в отличие от
политиков.
Ниткой я
занимаюсь. Да. А вот вы сейчас открываете выставку, фотовыставку свою. Давайте немножечко про это расскажем. Что вы там нам представляете? Литву, свою Литву.
Ну, знаете, я здесь ничего нового не показываю. Дело в том, что я активно занимался фотографией в 70-е годы.
Ой, знаете, что я сейчас вам скажу? Я тут видела на канале «Ностальгия» какие-то театральные встречи какого-то там 70, там не знаю какого года, советское телевидение. И там был Богатырев, который показывал свои картины,
да.
И был Будрайтис, который показывал свои фотографии со съемок.
Серьезно?
Да, 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 да. Там вот такие, как раз были театральные встречи, посвященные да. вот как раз увлечениям известных советских артистов.
Интересно.
Это, вот это
давно,
было, конечно, да.
Давно,
где-то вот год 75-76, да, да. наверное.
Вот тогда я очень активно фотографировал, и я пытался всегда человека уловить в тот момент, когда он отдыхает. Он не снимается, в это время сидит где-то на сторонке там, или на заборе, или на тротуаре, и, скажем. И я его просто тогда запечатлевал. Таким образом, у меня осталось очень много молодых, как теперь скажем, Ниоловой, молодых Нахапетова, Мирошниченко, Леонов, Бурков.
То есть это вот на съемках?
Да, это все на съемках, только на съемках. Я так нигде больше не фотографировал. Для себя там сюжеты какие-то делал, природу там, что-нибудь такое. Но так, в общем-то, основательно, серьезно думал только об этом направлении. И иногда пользовался таким ракурсом, как бы пытался иронизировать. Вот. Ну, женщин украшал, а мужиков немножко изуродовал. Поэтому не всем нравилось это. Но все-таки это осталось. Вот
это как с помощью ракурса какого-то?
Да. Я немножко искажал. И вот на этой выставке и будет как раз этот период, эта эпоха, когда очень активно я снимался и очень активно фотографировал. А это Поварская 24, это будет 19-18 часов.
Открытие,
а потом мы перейдем на Молчановку, и там галерея кино. В 19 часов открою, я еще другой безобразие занимаюсь, это... Коляжи разнообразные, такие акварели и рисунки есть там. Но это такая мелкая графика, которую я делал всегда в гостиницах, где-нибудь в разъездах и так далее. А живопись, которую я увлекаюсь очень давно, это Вильнюс у меня в больших форматах.
Ну что же, мы продолжим наш разговор с Йозесом Будрайтисом после выпуска новостей. Сейчас мы послушаем новости, потом вернемся в нашу программу. И нашим слушателям скажу, что мы готовы принять ваши вопросы. Милости просим. Наш телефон 363-36-59 и СМС, конечно, плюс 7-985-970-45-45.
Дифирамб.
Я все-таки хочу вернуться к тому, на чем мы с вами остановились перед новостями. Вот ваша как бы параллельная жизнь, жизнь художника, фотографа, коллажиста, так это называется. А почему тогда получилось так, что вы стали все-таки артистом? Закончив юридический факультет Вильнюса, Вильнюсского университета. Ведь я так понимаю, что вы увлекались живописью в те годы тоже?
Да.
То есть могло бы случиться и здесь тоже?
Могло, могло. Я даже мечтал как-то поступить в Тельшайский художественный техникум со школы, но как-то не решился, слишком не доверял себе. А то, что я так долго застрял в кино, вот это меня больше удивляет. Не то, что я пришел, а то, что застрял долго. Потому что я по характеру люблю все время обновления. Постоянно. И, скажем, меня это нравится, и другое, и третье. И я сам удивляюсь, почему так долго в кино. Сейчас тоже как-то хочется уже начинать что-то другое, новое, но вряд ли удастся.
А у вас там персональные выставки бывают в Вильнюсе, в Литве?
Были какие-то, живописи были, но персональных не было. Там были, что касается живописи, это были групповые. А фотографии были персональные, да.
А что вы живопись тут не покажете? Вот большие форматы.
Во-первых, это надо везти из Вильнюса. В основном я занимался живописью тот период, когда не снимался. А не снимался чаще всего зимой. и поздней осенью, ранней весной. Это я отдавал для семьи свое время и для живописи. Поэтому все накопилось там. А сейчас регулярно я работать в этом не могу, и приходится только увлекаться какими-то более мелкими вещами, что остается от времени, от работы.
Ну что же, я напомню еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59. Берите наушники, уважаемый Йозес, мы сейчас послушаем несколько звонков. Но перед этим еще обращусь вот к вопросам, которые уже приходят на нашу СМС-ленту. Ну, например, очень нравитесь в фильме «Карусель» с Ниёловой. Расскажите, пожалуйста, о роли, о фильме и еще о вашей работе в «Краже», просит Алла.
Да, спасибо. И «Карусель», и «Кража» — далекое прошлое. Однако очень рад, что кто-то помнит и об этом говорят. Мне было приятно с Ниёловой работать. Это уже была, наверное, третья моя работа с ней вместе. И Марина — это очаровательная женщина, очаровательная актриса, которая очень увлекательно работает в своей роли и в том же самом заражает и партнера. Таким образом, мне с ней было очень легко работать, очень легко. И для меня это просто, может быть, амплуа немножко другое, непривычное. Я всегда играл таких героев суровых, а тут вдруг такой немножко недотёпа, смешной человек. И это закрепило за мной какое-то время, так и преследовало. И, может быть, если продолжался процесс съемок активно, может быть, я перешел бы в комедийную сторону.
А вам что ближе?
Ну, знаете, я чересчур серьезный, чтобы не быть смешным. Поэтому, наверное, я угадал там, как это делается, и мне это очень понравилось.
Ну что, слушаем телефон, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, боже мой, дозвонилась.
Да,
это
да.
Рената вас беспокоит с Екатеринбурга. Лободена, бронги, другой.
Здравствуйте, Лободенко.
Ой, я 17 лет. Седемелик, комята, не был литувой. Литва — это моя малая родина. Понимаете, в Советском Союзе для меня это было место свободы. Я туда ездила в течение многих-многих лет. Спасибо вам большое за Литву, за вас, за ваши фильмы, за все, мои дорогие, мои родные. У меня один вопрос. Можно?
Да-да.
Протараторила я все быстро. Расскажите, пожалуйста, дорогой пан Йозас, вот что сейчас происходит в литовском кинематографе? Вот какие там фильмы, что там интересно, мы ничего не знаем. Я так люблю Литву и совершенно в вакууме. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Рената, за звонок. Спасибо.
Спасибо. Ну, что происходит в Литве в кино? В кино, конечно, наше государство не такое богатое, чтобы могли уделять огромные деньги для кинопроцесса. Кинопроцесс очень дорогое удовольствие. Таким образом, у нас государство выделяет для дипломантов, так сказать, для дебютантов. Каждый дебютант имеет право на средства. А дальше уже надо самому выкручиваться. Но сейчас очень много в Европейском Союзе разных фондов, разных структур, которые занимаются копродукциями и так далее. Поэтому молодые режиссеры находят возможности и средства для того, чтобы творить. Кино другое стало сейчас. Мы как-то привыкли к такому понятному рассказу киноистории. Сейчас больше такое модерное кино, которое больше основывается на клипах, наверное, и таким образом для нас, актеров, это сложнее. Вот на моего поколения это сложнее. И мы, конечно, уже не удел, так сказать, можно. Что будет дальше, трудно сказать. Но, во всяком случае, один-два фильма в год все равно выходят молодых режиссеров. И, скажем, вот недавно только что слышал, что в Китае какой-то фильм имел лавры, что нашего рок-певца Аудриус Мамонтовас, очень хвалили голливудские продюсеры за его музыку к этому фильму. И, значит, не исчезаем. Каким-то образом все-таки у нас появляются силы, которые что-то делают. Ну, а Шарунас Бартас, он известен очень хорошо своими фильмами. Не только в Литве, но и в России, и в Европе. Его хорошо знают. И сейчас появляется один другой молодой. Очень крепкая у нас документалистика. И, скажем, там надо сказать, отметить Аудрю Стонис, который и Феликса имеет, и каждый его фильм получает гран-при во всяких фестивалях.
Угу. Ну, я бы, кстати, тогда уж сказала бы и о театре. Как мне кажется, сегодня театр литовский на большом подъеме. И мы говорили тут про Туминаса, но у нас есть, во-первых, классик мирового уровня, это не Крошус.
Да, и да? Любимец России.
Да, во-вторых, извините, у нас замечательные имена, любимые, от которых всегда ждем шедевров в Москве точно. Это Миндагус Карбаускис и Коршуновас. Да, это же такие вообще. Коршуновас, по-моему, даже сейчас в комедии «Францесс» что-то ставит.
Коршуновас поставил комедию «Францесс», да. «Укрощение строптивой». Угу. Очень удачно. И сейчас он поставил вместе с Норвегией «Гамлета». И уже показывали фрагменты только в Греции, там был огромнейший успех. Угу. Надеемся, что в сентябре будет показана премьера в Ставенджере в Норвегии, сейчас культурная столица Европы. И посмотрим, как будет. Но я надеюсь, что будет интересно.
А уж спектакли Карбаускиса, они у нас идут на самых престижных площадках театральных. Да, это Московский художественный театр.
Карбаускис уже москвич, конечно.
Да, но... это театр Табакова. Да, и спектакли, которые пользуются большим успехом. И как-то вот в этом году что-то ничего не поставил, и уже скучают все театралы. А что-то Карбаускис ничего не делает.
Молчи,
пусть что-нибудь сделает.
Но я должен сказать, что очень интересное поколение актеров в Литве. Угу. Удивительно интересное. Я просто... не могу даже перечислить всех, сколько их есть. Очень интересное. И даже я так всегда смотрю на что-то, допустим, или в спорте, или где-нибудь. Вот так бы я не мог. У меня критерий такой. Вот так бы я не мог. Вот смотрю на наших актеров молодых. Вот так бы я не мог.
А на баскетболистов ваших, когда смотрите?
Ну, баскетболистов тоже смотрю, да.
Думаете, что можете так или нет?
Ну, да. Не могу, конечно. Во-первых, роста такого у меня нет. Хотя я играл в баскетбол за школьную сборную. И мне эта игра очень известна.
Еще звонок, пожалуйста, 363, напомню, 36-59, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна Алексеевна.
Здрасте.
Я хочу приветствовать вашего гостя в студии. Очень радуюсь, что отношения нашей Литвы такие замечательные в культурном плане, и пока все остальные. Хочу сказать спасибо большое этой актерской плеяде, которая была во времена моей молодости и вообще, которая останется навсегда. Я хочу большое спасибо сказать вашему гостю за те гастроли, которые были театра Римаса Туминаса, угу. По-моему, прошлым летом.
Вильнюсский молодежный театр, да?
Да.
Малый драматический театр.
Вообще всю русскую классику,
да.
Почти что.
Да.
Ну, Римаса считают как бы певцом русской классики, но это были замечательные спектакли, несмотря на то, что там было много спорного и много было несогласных, но все равно это было очень интересно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Всегда оставайтесь с нами.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за звонок. Уважаемый Йозес, пишет нам Елена из Петербурга. Вы всегда были для меня воплощением настоящего мужчины. Но вопрос такой, серьезный вопрос. Как к вам сейчас относятся ваши соотечественники в связи с вашей невероятной популярностью в советское время?
Знаете, в Литве меня не узнают. Вот это очень интересно. В отличие от москвичей, скажем, здесь в России сейчас даже не советское время, я не уже говорю о сегодняшнем дне, я просто по улице иду, так с каждым здороваюсь, потому что каждый со мной здоровается. И милиционер, или там уборщик улицы, или прохожий, и так далее. Постоянно все здороваются. Я так чувствую, что... меня здесь все узнают. И я очень этому рад, конечно. Хотя в советское время была так определенная популярность, конечно, за счет тех фильмов, которые я делал. Но сейчас таких фильмов делать, как я уже говорил, не могу. Но я очень рад за память о том, что я делал раньше.
Вот, кстати, вы нашли свою судьбу. Вот 12 лет, как мы начали, с чего вы работаете в посольстве на дипслужбе. А есть ли среди ваших знакомых наверняка люди, для которых этот момент переломный, перехода от советской жизни к жизни независимой и свободной, болезненно происходил. И они так себя и не реализовали в новой свободной Литве. Наверняка такие есть. Мне кажется, что эта проблема знакома многим. И нам, и в Восточной Европе очень многим, особенно представителями именно творческих профессий.
Да, да, да.
Как вот это переживается?
Ну, сложно, трудно. Я вижу этих людей, мне просто очень горько жалко их, так как я знаю их потенциал и что они могут делать, их талант, и сейчас они где-то в сторонке, так в укромке, где-то скромненько существуют. И, ну, просто они, может быть, не смогли так выскочить, не смогли, не нашли вот этот момент, когда можно было этот толчок сделать, и чтобы ты пошел, так сказать, в новых условиях. Или опоздал он, или не понял, или не разобрался. С другой стороны, опять-таки, было тогда что? Значит, надо быстро бизнес делать, тогда ты можешь что-то иметь. Но бизнес делать для нас, это было просто спекуляция. Так называлось, это спекулянт, который продает, покупает, продает. И поэтому перешагнуть вот это самосознание, скажем, того, что ты этого делать не можешь, немногие могли, кто-то мог. А, допустим, я и мои коллеги, они этого не могли делать. И, поэтому, ну, кто-то в театре как работал, так работает, кто-то художники как делали свои работы, так и делают. Но вот режиссеры сложнее кино, они не умеют находить денег. Скажем, такой режиссер Грикевич Саймонтас, талантливейший человек, он снимал все фильмы по сценариям Жалкевича, Жалкевич только ему и доверял свои сценарии. Но сейчас прозябает без работы, хотя, ну, пускай 70 лет, но это же не возраст еще для кино.
Конечно.
Мы знаем, что в кино режиссеры и более преклонном возрасте творили и хорошие шедевры делали. Но так и Гедрис Марионас состарился совсем, который делал замечательные фильмы, и не сумели они. Ну, что поделаешь, так уж сложилось, что нам подбросила жизнь такие испытания. Я очень рад, что мне посчастливилось заниматься этим делом, которым я сейчас занимаюсь. Более для себя интересного действа я не мог придумать даже. Если министр иностранных дел предложил мне эту работу, я размышлял, но все-таки согласился, и теперь я чувствую, как с каждым годом мне интереснее это делать, и мои проекты приобретают более широкий такой спектр. Он более укрупняется, я больше понимаю, что делать, как делать и так далее. И мне нравится, что я могу хоть какой-то частицей быть в сближении наших людей, Литвы и России, чтобы мы могли эти взаимоотношения улучшить, сделать наши отношения добрыми, хорошими, соседскими. Я думаю, в какой-то мере я играю роль в этой игре и в этой судьбе, которую нам предстоит решать.
Знаете, вот я сейчас слушаю вас, понимаю прекрасно, какие верные, точные слова вы говорите, и параллельно думаю, все-таки возвращаясь к этой тяжелой теме, вот казалось бы, то, что у нас было с Грузией, да, вот абсолютно настолько переплетены, настолько общая культура, общее прошлое, культурное тем более, тут уже имена с именами переплелись. Но вот в итоге из-за какой-то чудовищной ошибки, если не сказать больше, чьей-то злой воли, какого-то преступления, какого-то, может быть, одного, двух, трех конкретных людей, вот так вот рушится история двух огромных стран. Ну как это? Огромных, я имею в виду, в культурном смысле прежде всего. Невероятных, глубинных.
Это больно осознавать, конечно. Хотя я говорить не могу объективно.
Секунду все разбираюсь.
Да, я не очень разбираюсь, что там, где, как произошло.
Мы не про это сейчас говорим. Как в секунду можно все разрушить.
Да,
все.
Это очень болезненный момент. И, скажем, когда я вспоминаю своего друга Резо Эсадзе, который живет в Тбилиси, я ему звоню, говорю: «Резо, как ты там поживаешь?» «Слушай, что ты там делаешь?» знаешь, приезжай ко мне высоко в горах, будем дышать свежим воздухом и никого не будем видеть. Поэтому вот я чувствую, что в России ведь Грузия было поклонение для россиян, Грузия, скажем, Тбилиси, там грузины здесь друзей вполне, все помнят этих своих друзей и так далее. Ну, вот жизнь так складывается, что появляются моменты очень больные, и как это решить теперь, конечно, время потребуется, и ум, и время, и терпение. И терпение, чтобы только, не дай бог, чтобы не поссориться окончательно, надо находить пути все-таки к общению и решению этой проблемы.
Скажите, пожалуйста, Йозеса, насколько вообще в литовском искусстве сегодня востребована тема вот этого перерождения общества, вот этого освобождения? То, что сегодня, как мы видим с вами, вы наверняка об этом знаете, как человек творческий, насколько сегодня много фильмов производится в той же восточной, бывшей восточной Европе, ну, бывшей, да, я имею в виду фильм «Жизнь других» немецкий, не знаю, видели вы или нет, или вот румынские фильмы, которые появились в последнее время, которые как раз посвящены вот этому переломному моменту перехода из жизни от социализма к свободе, к демократии, потому что день для всех — это одномоментное счастье. Так не бывает. Нельзя вот объявить, вот с этого момента мы все счастливы. Мы это точно проходили, это не получается.
Да.
Вот про это говорится?
Знаете, я в какой-то мере не удовлетворен и жду, когда наступит то время, когда серьезно кто-то начнет говорить об этих процессах, как влияло перестройка, как являла переход в другую экономическую формацию, условия конкурентности на каждого отдельного человека в обществе. И мне так кажется, что в Литве пока нет такой личности, кто может и имеет право об этом говорить. Скажем, я сейчас не вижу режиссера, кто может быть это анализировать, по крайней мере, эту судьбы людей посмотреть, как это сложилось, чего не сделали, или правильно ли мы поступаем в будущем, для будущего, скажем. Вот такого пока я не вижу, а это нужно обязательно. Люди должны понимать, где они живут, как они существуют, и много есть обид, конечно, это тоже надо показать обязательно, но в обществе все должно быть. Все должно и положительное, и отрицательное, и все это наше, мы с этим живем. И надо это анализировать, конечно. Есть очень много упреков друг другу, скажем, вот того называют красным, того называют некрасным и так далее. Но в конце концов там мы жили, мы не могли исчезнуть в этот период времени, когда мы жили общей жизнью и там существовали.
Да, население же не поменяли, правда, конечно. Этих как бы увезите, конечно. А привезите нам вот новых свободных литовцев.
Теперь ощущение такое, что вот кто-то, не знаю кто, в обществе кто-то ждет, пока мы все помрем. Уйдем, так сказать, наше поколение. Когда будет уже новое поколение, тогда начнется все. А так не бывает, потому что в обществе не может быть пауз, не может быть прерванности. Это все идет последовательно. Поэтому надо все-таки согласиться с тем, что мы существуем, что мы получили какое-то образование, такое или другое, но все-таки образование, что мы, наше поколение, что-то творило, достигало каких-то достижений в науке. Скажем, наши кардиохирурги, они тогда были великие, сейчас они такие же. И, как я смотрю сейчас, больше все-таки те, которые в прошлом работали, они проявляют себя. И лазерщики, скажем, которые были в Советском Союзе известны, что Литва вот такая лазерная республика, даже, может быть, можно было называть. Но они существуют и сегодня. Но начало-то там было сделано. Но как сейчас сказать, что нет их, да? Потому что они тогда делали. Так нельзя. И все-таки люди живые, судьбы. Я не знаю, я всегда ориентиром считаю одно – посмотреть в глаза человеку. Вот глаза я вижу – это человек. Счастливый, несчастный, больной, здоровый – это человек. И вот это надо уважать. Поэтому здесь в обществе еще много-много работы, чтобы мы могли бы ощутить себя хозяевами своей страны, своей республики, чтобы могли бы чувствовать, что мы создаем ее. Угу. Пока, к сожалению, еще многого чего не хватает. Но стремимся.
Возвращаясь к вашим ближайшим премьерам, я имею в виду выставкам, которые вы представите в Москве, вот наши слушатели просят уточнить еще раз адрес и когда точно открывается для посещения ваша выставка.
Открывается фотовыставка 19-го, вторник, в 6 часов на улице Поварская, 24.
Угу. А потом переезжают?
Вход свободный, да. Потом мы переходим тут же рядом по Большому Ржевскому на угол Молчановки. Там есть во дворе галерея кино. Там будет 19 часов открываться выставка коляжей, рисунков и акварелей.
А коллажи там из чего вы делаете?
Из бумажки вырезаю.
Из цветной?
Всякой бумажки.
Я чувствую, что-то в этом хулиганское наверняка. Я вот ужасно заинтригована и обязательно приду и посмотрю, что вы там такое творите.
Нет, я довольно нежный. Я ищу гармонию. Для меня ориентир гармония. Чтобы я мог, допустим, и композицию создать, чтобы в этой композиции дышал колорит определенный, чтобы это было равновесие, чтобы как-то не было что-нибудь такого рассыпающегося. Я в этом смысле консервативен человек, поэтому вы не увидите меня во мне какого-то авангардиста.
Ну и последнее, очень много здесь пожеланий, книжку написать. Не было такой у вас идеи?
Нет, я думаю, что уже все самые лучшие книжки написаны, я уже лучше никак не напишу.
Ну, есть все-таки кого вспомнить из ваших и учителей, и тех, кого нет. Все-таки жизнь артиста — это прежде всего и люди, невероятное количество, какая-то просто галерея.
Да.
Людей.
Ну, может, я, может быть, начну с того, что буду описывать вот эти кадры, которые у меня, они все сидят в этих кадрах и уже не исчезнут. Они у меня там пойманы, и они там в моих руках.
Это тоже хорошая идея для книги, как книга-альбом с вашими фотографиями.
Ну, кто-то написал книгу «Телефонная книга». Вот он по этим адресам прошелся и писал свои воспоминания.
По записной книжке просто.
По записной книжке, да. Поэтому я могу по фотографиям пройтись, так сказать. Такое просто не потому, что я там шедевр сделаю, а просто память этим людям.
Ну что ж, спасибо вам большое. Очень рада сегодня, что мы с вами встретились. Это Йозес Будратис, наш гость здесь в программе «Дифирамб». Всего доброго. Спасибо
большое. До свидания.